Этьен Ликоль жалел только об одном, что матушка не дожила. Как она мечтала, что ее мальчик выучится на адвоката и облачится в черную мантию с белым прямоугольным галстуком. Плата за учение в университете съедала всю ее вдовью пенсию. Матушка скупилась на докторов и лекарства, и вот не дожила. Умерла прошлой весной. Этьен стиснул зубы, не дал себе расклеиться. Днем бегал по урокам, учебники штудировал по ночам и доучился-таки. Заветный диплом с королевской печатью был получен. Матушка могла гордиться своим сыном. Прочие выпускники, новоиспеченные адвокаты, звали его в загородный ресторан обмыть мантию. Но Этьен отказался. У него не было денег на кутежи, а главное, хотелось в такой день побыть одному. Он медленно спускался по широкой мраморной лестнице Дворца правосудия, где проходила торжественная церемония. Весь город с его шпилями, башнями и статуями на крышах лежал внизу, у подножия холма. Этьен остановился, наслаждаясь пейзажем, который казался ему приветливым и гостеприимным. Брюссель словно раздвигал объятия навстречу новоиспеченному мэтру Ликолю и сулил ему множество самых разных сюрпризов, в основном, конечно, приятных. Кто спорит, диплом — это лишь полдела. Без связи и полезных знакомств хороших клиентов не найти. Да и все равно нет средств обзавестись собственной конторой. Придется идти в помощники к мэтру Винеру или к мэтру Ван Гелену. Ну да это ничего, хоть какое-то жалование все равно ведь положат. Этьен Ликоль прижал к груди папку, в которой лежал диплом с красной печатью, подставил лицо теплому сентябрьскому солнцу и зажмурился от полноты чувств. В этом нелепом положении и застал его Ахимас Вельде. Паренька он присмотрел еще в зале, когда звучали скучные напыщенные речи. По типажу юнец подходил идеально. Миловидный, но не красавчик. Тоненький, узкоплечий. Широко раскрытые честные глаза. Когда вышел произносить слова клятвы, голос тоже оказался подходящий, звонкий, мальчишеский, дрожащее от волнения. Лучше же всего было то, что сразу видно. Не какой-нибудь барчук, а плебейская косточка, работяга. Пока длилась бесконечная церемония, Ахимас успел навести справки. Рассеялись последние сомнения. Идеальный материал. Оставались пустяки. Он неслышно приблизился к худенькому юноше и откашлялся. Этьен вздрогнул, открыл глаза, обернулся. Перед ним стоял невесть откуда взявшийся господин в дорожном сюртуке с тросточкой. Глаза у незнакомца были серьезные, внимательные, и цвета не совсем обычного, очень уж светлые. «Мэтр Ликоль?» — спросил человек с легким акцентом. Этьена впервые назвали мэтром. Это было приятно. Как и следовало ожидать, мальчик сначала просиял, узнав, что ему предлагают вести дело, а когда прозвучало имя клиента, пришел в ужас. Пока возмущался, размахивал руками, твердил, что этого негодяя, это чудовище никогда и ни за что защищать не станет, Ахимас молчал. Заговорил лишь тогда, когда Ликоль, исчерпав запас негодования, промямлил. «Да и не справится мне с таким делом. Видите ли, мсье, я пока еще очень неопытен. Только что получил диплом». Тут настал черед Ахимаса. Он сказал: «Вы хотите 20, а то и 30 лет работать за гроши, добывая деньги и славу для других адвокатов?» «Да, году этак в 1900-м вы, наконец, накопите нужное количество сантимов, чтобы открыть собственную практику. Но к тому времени вы будете лысым, беззубым неудачником, с больной печенью. А главное, из вас вытечет весь жизненный сок. Он по капле прольется у вас между пальцев, дорогой мэтр, в обмен на скопленные гроши. Я же предлагаю вам гораздо большее, и прямо сейчас. Уже в свои 23 года вы получите хорошие деньги и громкое имя. Причем даже в том случае, если процесс будет проигран. Имя в вашей профессии еще важнее, чем деньги. Да, ваша слава будет с привкусом скандала. Но это лучше, чем всю жизнь прозябать на побегушках. Денег же вы получите достаточно, чтобы открыть собственную контору. Многие вас возненавидят, но будут и такие, кто оценит мужество молодого адвоката, не побоявшегося идти наперекор всему обществу». Ахимас минуту выждал, чтобы у паренька было время осознать сказанное. Потом перешел ко второй части, которая, по его разумению, должна была оказать на мальчишку решающее воздействие. «А может быть, вы просто боитесь? Я слышал, вы только что клялись отстаивать справедливость и право человека на судебную защиту, невзирая на любые препоны и давления. Знаете, почему из всех выпускников я выбрал именно вас? Потому что вы единственный, кто произнес эти слова с настоящим чувством. Во всяком случае, мне так показалось». Этьен молчал, с ужасом ощущая, что его подхватывает стремительный поток, которому невозможно противиться. «И главное», — значительно понизил голос незнакомец, — «Пьер Фехтель невиновен. Он никакой не Крысолов, а жертва стечения обстоятельств и неуемного полицейского рвения. Если вы не вмешаетесь, невинный человек пойдет на эшафот. Да, вам будет очень трудно. На вас обрушится поток оскорблений. Никто не захочет давать показания в пользу чудовища. Но вы будете не одиноки. Вам буду помогать я. Оставаясь в тени, я стану вашими глазами и ушами. У меня уже есть кое-какие доказательства, если не полностью подтверждающие невиновность Пьера Фехтеля, то, по крайней мере, ставящие под сомнение улики обвинения. И я раздобуду еще». «Какие доказательства?» — слабым голосом спросил Этьен.